Тумидус кивнул.
«Да, вы предложите мне вернуться на военную службу. В этом нет ничего дурного».
«Отлично. Значит, ты согласен?»
«Нет».
Ответ совершенно не вязался с обстановкой каюты. Все имперские орлы, сколько их тут ни было, с осуждением смотрели на дезертира. Казалось, еще миг, и хищные птицы взмахнут крыльями, отпустят змей, которых держали в когтях, и сорвутся отовсюду, со стен, с потолка, со штандартов и резных дверей бара, заклевать, разорвать в клочья.
«Я понимаю, ты обижен. Тебя силой отправили в отставку. На твоем месте я бы тоже отказался вернуться. Наши особисты, не желая выносить ссор из атриума, часто балансируют на грани паранойи. Я гарантирую, что при возвращении на службу тебе принесут все возможные извинения. Ну как?»
«Дело не в обиде, мой консул».
Гай Октавиан Тумидус прошел к бару, налил себе бокал эпулана и демонстративно пригубил, жестом показав, что пьет здоровье наместника. Руф старший, человек умный, наверняка понял. Этим собеседник хочет показать свою безусловную штатскость.
«Дело во мне. Я больше не соглашусь на десятину».
«Легат», — поправил Руф, — «теряет всего 3% личной свободы».
«Ни одного. 0,5%, сотая часть — нет».
Он ожидал взрыва эмоций, глобального разноса, рассуждений о том, что личное должно отступать, когда империя зовет. Он ждал, внутренне готов к сражению, и не дождался. Тит Мак Цируф смешно наморщил нос, словно хотел чихнуть, и вдруг расхохотался.
«Гай, малыш, ты неподражаем. Думаешь, я не предполагал такого ответа заранее? Я знаю о тебе все, даже то, чего ты сам не знаешь. Ты уже раскидал ботву, хранящуюся в трюме твоей галеры? Мне докладывали, на рынке Чвенгья упали цены. Слишком большая партия свежачка рухнула в тамошние соты».
«Я ремонтировал галеру, мой консул, а потом лежал в госпитале».
«Ну да, конечно, ты был на виду. А трудяга Марк Славий через грузовые перевозки Кателины перебрасывал нелегальную ботву к Сигме Змеи на Уангу. Гай, я зубы съел на этих играх, иначе ни за что не разрешил бы своей дочери примкнуть к твоей вольнице. Ладно, оставим пустую болтовню. Что ты скажешь о восстановлении в чине легата при полном сохранении личной свободы?»
«Так не бывает. Ошибаешься. Что ты слышал о ситуации на Михре?»
Было трудно сохранять спокойствие. Наместник лавировал, стремительно меняя курс беседы, как гонщик-слаломист в поясе астероидов. Тумидус сосредоточился, вспоминая, что говорили в новостях про михрянскую заварушку.
«Мятеж сепаратистов»,
— начал он, тщательно подбирая слова.
«Власть в ряде ключевых областей захвачена силой. Заявлено о создании независимой Михрянской республики. Миротворческим силам Лиги выражено недоверие».
«Молодец. Я чувствую, в госпитале тебе подключали не капельницу, а внешний коммуникатор. Что еще?»
«Республиканцы обратились в наш сенат. Полагаю, это еще один камень, брошенный в сторону Кейера Стема Первого».
«А зачем им понадобился наш сенат?»
«Они хотят ввести вместо Лига Чей ограниченный контингент наших войск».
«Вот. Для защиты завоеваний, свободы и демократии. Вторая и третья эскадры первого Кантилианского галерного флота, усиленные легионом штурмовиков, через несколько дней выйдут на дальнюю орбиту Михра. Наши корабли в сердце державы Вестинов. Тебе объяснить, что это значит?»
«Нет». Легат не нуждался в объяснениях. Боевой офицер, он мог по достоинству оценить дар политической судьбы. Марионеточную республику в системе езда на Дасты.
«Вы хотите, чтобы я принял командование над штурмовиками?»
«Не хочу. Штурмовой легат при любом раскладе жертвует частью личной свободы. А ты категорически против такой жертвы.
Над одной из эскадр?»
«Мимо. Ты стал медленно думать. Это плохо».
«Над всем контингентом?»
«Для этого надо быть военным трибуном. Надеюсь, однажды ты получишь трибунский жезл, но не сейчас. Мальчик мой, миротворческий контингент обойдется без легата Тумидуса. Уж извини старика за прямоту. Мне нужен свой человек на Михре».
Тумидус терялся в догадках. Наместнику понадобился разведчик? Шпион? Тогда он обратился не по адресу. Доверенное лицо? Вряд ли. Для политических игр скорее подойдет хитрый и изворотливый дипломат.
О чем идет речь?
Республиканцы просят выслать к ним военного советника. Исходя из дружественных отношений, руководствуясь взаимным стремлением в целях укрепления обороноспособности.
Ты был первым, о ком я вспомнил. Итак, возвращаемся к началу разговора. Я предлагаю тебе восстановление в чине легата, полную свободу личности и должность военного советника на Михре. Ты же обеспечиваешь строительство нашей наземной базы в указанном районе. Посадочно-стартовый комплекс, командный пункт, казармы, бараки для рабов, технические службы. Заодно начнешь мелькать в новостях, заверяя всю галактику сверху донизу в нашем исконном миролюбии. Сумеешь?
Базу – да,
– ответил Тумидус.
Миролюбие – вряд ли.
Наместник подмигнул ему.
Ясное дело, ты и миролюбие – антагонисты. Мне и нужно, чтобы наш военный советник всем видом противоречил собственным словам. Не спрашивай зачем. Это нюансы большой политики.
Гай, нас ждут великие дела. Ты согласен? Орлы каюты напряглись в ожидании.
Да.
Не подвел птиц легат Тумидус.
Согласен.
Тамир, администрация поселка Рудокопов.
Вы хотите лично возглавить поисковую миссию?
Да, Антоний. Все как в прошлый раз. Кабинет покойника Аль-Гвасила, решетка на окне, Юлия Руф и мужчина напротив. Только вместо мужиковатого тамирца в кресле сидел Антоний Дец, хмурый и сосредоточенный, будто хирург перед сложной операцией. В свое время отец Юлии, тогда еще второй консул Актуберана, приставил его к дочери, потому что доверял. Немногие удостаивались доверия Тита Макция Руфа. Менее 10 человек догадывались об этом, делая выводы из слов и действий патрона. Антоний был единственным, кому Руф-старший сказал прямо: «Тебе я доверяю». С тех пор в шефе личной охраны Юлии то и дело просыпалась нянька. В такие минуты он становился невыносим. Убедить его, приведя серьезные аргументы, было еще можно, но заставить силой – нет. На людях, преданный телохранитель дочери, Антоний формально, по документам, оставался человеком отца. Он хорошо знал, что властная, энергичная, вполне совершеннолетняя помпелианка в связи с расстройством психики, итогом неудачной антизации, до сих пор не смогла юридически оформить эмансипацию, уход из-под отцовой опеки. Это случилось сразу после развода. Муж оставил Юлию, заявив, что женщина, давшая согласие на безнравственный и противоестественный эксперимент, выродок, и хорошо, что у них нет детей. Он даже собирался сделать заявление для прессы, но с ним побеседовали с глазу на глаз, и бывший муж передумал. Брачный контракт расторгли без лишней огласки. А наместник повторно взял обезрабленную дочь под опеку. Да, Руф-старший имел над дочерью власть, хотя и не злоупотреблял опекой без нужды. Частицу этой власти он передал Антонию Децу. Иногда, оставшись с Антонием наедине, Юлия со злой иронией шутила. Хотела, мол, стать исполином, а стала десятинщицей. Шутку Антоний не принимал, отмалчивался и старался подчеркнуть свой скромный статус охранника.
«Это опасно, госпожа».
«Почему? Я хочу найти Лючана Барготту, не более».
Перед отлетом с Терафимы я имел разговор с легатом Тумидусом. Кстати, он теперь военный советник на Михре. Из беседы я вынес одно. С Лючана Барготтой лучше находиться в разных концах галактики.
«И ты это говоришь, получив от него мои координаты?»
«Именно поэтому. Сами видите, я был на Терафиме, вы на Тамире, а Барготта, судя по коду сообщения, на Тире. И все завершилось благополучно. Я здесь, вы свободны, Барготта далеко. Находись он рядом, на нас свалилась бы масса проблем, вплоть до взрыва сверхновой».
Юлия принялась нервно ходить из угла в угол.
«Ты ничего не понимаешь, Антоний. Это мой единственный шанс. Я уже говорила тебе. На Нейраме, когда он пытался расшевелить роботизированного Антиса...»
Женщина побледнела. Воспоминания, даже ослабленные временем, действовали ей на нервы.